Действующие лица. Культ личности.
Самуил Маршак. Уполномоченный детством.
17 сентября 1933 года «Правда» публикует постановление ЦК ВКПБ об издательстве детской литературы. Речь в документе идет о создании на базе детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора государственного издательства художественной литературы нового издательства под названием «Детгиз». Отделения издательства должны быть организованы в Москве, Ленинграде и Новосибирске, сибирское отделение. Ленинградское отделение «Детгиза» на углу Невского и Фонтанки в знаменитом доме Зингера возглавил Самуил Маршак. В его авторском активе Ильин, это псевдоним его брата Ильи Яковлевича, Борис Житков, Виктор Шкловский, Соломон Лурье, Леонид Пантелеев, Даниил Хармс, Александр Веденский, Алексей Толстой, Евгений Шварц, Матвей Бранштейн, Николай Чуковский. Компания разношерстная, но, безусловно, творческая и, конечно, веселая. На дверях редакции плакат «График – нафиг». Шутка – шутка. График работы, конечно, был, его старались придерживаться, но не с выражением зверской серьезности на лицах, конечно. Как-то к нам в ленинградский детгиз пришло указание изгонять из книг для детей бранные слова, рассказывал много позже Маршак поэту Валентину Берестову. Особенно истово взялась за дело молодая редакторша, но это милое создание, к сожалению, не знало, какие слова бранные, а какие нет. Вызывает она к себе одного писателя и говорит: «Помилуйте, что вы написали? Старый хрыч. Это в детской книжке. Какой ужас. Нужно поискать все более приличное выражение. Например, старый хрен». Как-то ей попалось слово «кобель». Она спрашивает, что это такое. Ей говорят: «Кобель – это автор, который в срок не приносит рукопись». И вот приходит Юрий Николаевич Тынянов, изысканно вежливый, элегантный, в белых нитиных перчатках. Как они у него сохранились такими свежими после двух войн, двух революций и разрухи. А она это кокетливо улыбаясь, говорит ему: «Юрий Николаевич, какой же вы, однако, кобель». Но опять же, курьезы курьезами, а что называется, цифры цифрами. А они, если мы говорим о детгизе, впечатляют. В 1933 году, в первый год работы издательства, вышло 168 названий книг общим тиражом 7 744 тысячи экземпляров. То есть без малого 8 миллионов. Дела издательства – это прекрасно, но Самуил Яковлевич не забывает и о собственном призвании. «Вчера был у меня Маршак», – записывает в дневнике Чуковский 26 октября 1933 года. «Полон творческих сил. Пишет поэму о северных реках, статью о детской литературе, лелеет огромные планы, переделал опять мистера Твистера, изучил итальянский язык, восхищается Данте, рассказывает, что Горький в последней статье о планах в детской литературе почти наполовину списал то письмо, которое он, Маршак, написал Горькому». А что? Алексей Максимович любил и умел работать с источниками. Тем более, если текст качественный, тем более, если написан человеком, стопроцентно находящимся в теме. И кроме того, Горький занят важнейшим делом. Как было сказано выше, главный пролетарский писатель Алексей Максимович, пользуясь полнейшей поддержкой главного друга пролетарских писателей Иосифа Виссарионовича, готовит первый писательский съезд. Докладывать о состоянии детской литературы будет, это уже согласовано на самом верху, товарищ Маршак. Он стоит первым в списке только что созданной бригады для разработки вопросов детской литературы. В бригаду входят, среди прочих, Пантелеев, Чуковский, Горький, Косиль, Барто, Паустовский и другие. Всего 17 литераторов. Все кандидатуры утверждены на заседании Оргкомитета СССР от 27 августа 1933 года. А ведь до следующего съездовского августа еще ровно год. Впрочем, соглашусь, мероприятие такого уровня нужно готовить сильно заранее. И оргкомитет готовится. Одновременно идет крайне болезненный, иногда суматошный, иногда просто трагический процесс приема в члены Союза. Да и в самом Союзе бесконечные перестановки, рокировки, перемещения. Словом, какая-то нервозная энтропия. 17 июня 1934 года, фиксирует в дневнике Ольга Бергольц, президиум оргкомитета перевел меня в стажеры. с какой стороны ни подойди, это безобразие и гадость, особенно если брать сравнитель. Почему контрреволюционеры Хармс и Введенский имеют право быть членами ССП, а я нет? Буду бороться. Пошлю письмо в Центральную комиссию Горькому Маршаку. 18 июня. Написала письмо в Центральную комиссию. Говорила с Маршаком. Может быть, и оставят в членах. Ну, а не оставят? Смешно. Не перестану же я быть писателем. 26 июня. В члены не перевели. Не перевели, но писателем, как справедливо отметила Ольга Федоровна, она быть не перестала. А вот с Самуилом Яковлевичем ее отношения так и не выровнялись. К концу лета состав Союза более или менее определился, и торжественное открытие съезда наметили на 17 августа 1934 года в 18.00 по Москве в колонном доме Союза. С основным докладом советской литературы выступает Горький. «Мы – враги собственности, страшной и подлой богини буржуазного мира», – говорит человек, живущий в роскошном особняке в центре столицы с собственным выездом, личным поваром и секретариатом. «Мы выступаем в стране, освященной гением Ленина, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина». Зал рукоплещет. Тот же зал на следующий день, на утреннем заседании, внимательно слушает содоклад Маршака о детской литературе. Вот так, сразу после главного доклада главного писателя, Самуил Яковлевич и его любимая тема. Это уже признание статуса не только всей советской литературы для детей, но и самого Маршака. В записке для Оргкомитета Союза по итогам съезда Горький отметит: «Кроме деловых докладов Маршака, Горбунова и Бухарина, мы имеем или тусклые многословные статьи, или же полемические речи, каковыми являются доклады Кершона, Погодина и других». Таких деловых докладов у Маршака будет отныне десятки. Бесконечные совещания, комиссии, подкомиссии, оргкомитеты, доклады и обычные заседания. 1 сентября 1934-го Политбюро ЦК ВКПБ утверждает состав правления Союза советских писателей. Всего 101 человек, среди них под номером 53 Маршак С.Я. А между тем у Маршака С.Я. еще и основная работа, точнее, две основных работы – «Дед Гис» и, собственно, «Сочинительство». В 1935-м в альманахе «Год 18» Маршак публикует статью «Повесть об одном открытии», предваряя серию очерков, написанных для детей выдающимися учеными Иоффе и Бронштейном. Такой, можно сказать, детский нонфикшн. В январе 1936-го ЦК ВЛКСМ организует совещание по детской литературе, ибо «Дед Гис» решено передать в ведение комсомола. Среди первых приглашенных, естественно, Самуил Яковлевич. 22 января «Комсомольская правда» публикует его статью «За большую детскую литературу». Они мило общаются с первым секретарем ЦК Александром Косарем. Александр Васильевич – неподдельный энтузиаст молодежного движения, автор лозунга «Трудиться производительно, отдыхать культурно». А какой, помилуйте, культурный отдых без хорошей книжки в руках? 22 ноября 1938 года главного комсомольца снимут с должности первого секретаря. Через 6 дней лично Лаврентий Берия, только что назначенный наркомом внутренних дел, арестует его в собственной квартире в доме номер 2 по улице Серафимовича, это знаменитый дом на набережной. Расстреляют Александра Косарева 23 февраля 1939-го. В Ленинграде тоже дела идут не совсем хорошо, если не сказать трагично. 3 июля 1937-го арестован Николай Олейников. Стандартное обвинение – КРТД, контрреволюционная троцкистская деятельность. Расстрелян в ноябре того же года. Среди репрессированных сотрудников ленинградского детгиза соратница Маршака, писательница и драматург Тамара Габбе. Маршак с Чуковским мчатся в Москву хлопотать. И не к кому-нибудь, к самому Вышинскому. Андрей Януарьевич в то время занимает высокий пост прокурора СССР. «Он внял нашим мольбам», – пишет в дневнике Корнея Иванович, – «и сделал даже больше, чем мы просили. Так что Маршак обнял его и положил ему голову на плечо, и мы оба заплакали». Вместе с Тамарой Габбе Вышинский распорядился отпустить Александру Любарскую, известную переводчицу, редактора «Детгиза», также арестованную по делу Олейникова. А вот двоих ближайших коллег Николая Мартыновича по поэтическому цеху Хармса и Введенского заберут позже, уже в августе и сентябре 41-го соответственно. Введенский умрет от плеврита на этапе в Казань в декабре 41-го, Хармс 2 февраля 42-го в отделении психиатрии тюремной больницы в Крестах в блокадном Ленинграде. Ужасы в буквальном смысле этого слова ленинградской блокады Маршаку пережить не довелось. Он уже 3 года как в Москве, ибо туда к концу 30-х окончательно переместился центр всей литературной жизни страны. Соответственно, и литаппарат, чиновничество от литературы, в том числе и детской. 24 сентября 41 года детгист переподчиняют. Теперь он проходит по ведомству наркомпроса РСФСР. Это конец сентября 41-го, за 2 недели до постановления об эвакуации столицы СССР и печально известной московской паники середины октября. Самуил Яковлевич, как в свое время высказался Маяковский, мобилизован и призван. Но в действующую армию, конечно, ему все-таки 54 года, он среди тех, кто, опять же, по формуле Владимира Владимировича, к штыку приравняли перо. Еще за 2 года до Большой войны Самуил Яковлевич, в числе прочих литераторов, получает новый для себя опыт «Культ просвет работы в Красной армии». Читаем, например, отчет инструктора сектора красноармейской художественной самодеятельности политуправления Московского военного округа А. Шацкой о работе писателей в частях округа. На дворе февраль 40-го, в разгаре финская кампания «Зимняя война», в Энской части, куда прикреплена бригада в составе Гавриила Федосеева, бригадир, поэта Самуила Маршака, Леонида Ленча, Цыгальницкого в литературном кружке, созданном при газете «Многотиражке», растут замечательные поэты и прозаики, красноармейцы и командиры. Среди них наиболее выдающийся замполитрука товарищ Харунжий, написавший ряд очень интересных песен. Признаюсь, песен на слова выдающегося замполита я не слышал, но мнению товарища Шацкой, наверное, можно доверять. Вполне возможно, из товарища Харунжева вырос достойный литератор. Увы, о его судьбе ничего не известно. Месяцем позже, 19 марта, Маршак выступает на заседании Бюро комиссии по детской литературе при Президиуме Союза писателей. Бюро обсуждает перспективный план развития детской литературы. Нужно точно учесть, настаивает докладчик, что было любимым чтением детей и что мы не додаем нашим читателям. Сейчас требуются углубленные книги, помогающие формированию характера. Нужно в план включать только реальные вещи. Младший возраст является каким-то придатком, между тем о нем следует подумать специально, а этот возраст забыт. Для него должна быть специальная повесть и особая сказка, написанная на советском материале. Какое чудо, сказка на советском материале. Хотя, например, «Мальчишки-бальчиш», но чем не сказка для младшего возраста? Пусть даже написано задолго до упомянутого заседания Бюро Союза и вообще другим авторам. Ну как гайдаровский мотив стал созвучен первым военным неделям? Уже в начале июля Самуил Яковлевич выступает на Курском вокзале перед отбывающим на фронт частями Московского военного округа. Кто знает, может, среди слушавших тогда поэта-воинов был и замполит Харунжий. Тогда же Маршак посещает 7-ю Бауманскую дивизию народного ополчения, выезжает на передовую в район Ельни, где пишет стихи «Боевое прощание» и «Детский дом в Ельни». 28 сентября стихи появляются в «Правде». «Нет преступления бесцельней, бессмысленней злодейства нет, за детский дом, сожженный в Ельни, в Берлине, Мюнхене и Кельне дадут преступники ответ». Дадут. Через 4 года дадут. А пока Маршак работает вместе с Кукрыниксами в «Правде», пишет сатирические четверостишия под карикатурами знаменитого трио художников Куприянова, Крылова, Соколова. Читаем в воспоминаниях Николая Соколова. «В один из первых дней войны к нам в квартиру, где мы жили с Крыловым, пришел Маршак и, очень волнуясь, стал говорить о том, как хорошо было бы в эти дни объединить стих и рисунок. На следующий день мы сидели за раздвинутым столом уже не трое, а четверо. Большие листы бумаги, баночки с гуашью, тушью, кистями, фотографии Гитлера, Геббельса, Геринга, шуршат карандаши, что-то бормочет Маршак. На полу сохнет только что сделанный плакат «Окно ТАСС». с разных сторон стола сидим мы трое и Маршак. Все трудятся. Один рисует шарш на Гитлера, двое бьются над черновиками для карикатуры в «Правду». Рисунок и стихи должны быть сегодня сданы в редакцию. В редких перерывах в сотворчестве с кукрыниксами Маршак выезжает на фронт, охотно и много сочиняет для фронтовых многотиражек, часто ищет материал для нового сборника стихотворений. «Был я несколько дней на фронте», — пишет Маршак жене из штаба 5-й армии, где его принимает генерал-майор Петр Иванов. «Эти дни очень меня освежили и дали много содержания. Какой чудесный народ! У меня был разговор с полковыми почтальонами, так как я собираюсь, если хватит эпизодов, написать вторую книжку о почте, на этот раз военной. Я говорил с людьми, которые разносят письма под огнем вражеской артиллерии, и говорят об этом очень просто и скромно, не скрывая, что подчас бывает очень страшно». Именно книгу военных стихов про почту он не напишет, а стихотворение сочинит, так его и назовет «Почта военная». 27 января 42-го на расширенном заседании Президиума Союза писателей первый секретарь Александр Фадеев скажет: «Возьмите такого детского поэта, как Маршак. Он выступил как сатирик вместе с художниками кукрыниксами в «Правде». Он показал себя с новой стороны и с очень хорошей стороны. Эта его работа пользуется исключительной популярностью в народе и армии». В том же 42-м поэт получает сталинскую премию. Первую. В феврале победного 45-го он будет выдвинут на вторую уже по секции драматургии. Всего же их у него будет 4. А к ордену Ленина добавится орден Отечественной войны первой степени. В первые послевоенные годы Самуил Яковлевич усиленно занимается переводами. Еще бы. Его любимый конек, его любимый автор Бернс Шекспир. Маршак как раз готовит к печати книгу его сонетов. «Вчера был у меня Маршак». Это запись в дневнике Чуковского 14 февраля 47-го. «Принес мне коробку отличных конфет, читал переводы сонетов Шекспира, вспоминал наши с ним старые времена, рассказывал, как ехал на извозчике с Кличко. Кличко говорит ему: напрасно вы думаете, что вы так знамениты. Вот спросим извозчика: извозчик, знаешь Маршака? Нет. Тогда Маршак, в свою очередь, обратился к извозчику: а Клячку ты знаешь? Как же, вот у нас сволочь Клячка. И хлестнул свою кобылу хлыстом». Простим дремучему извозчику, он действительно мог не знать, кто такой Лев Моисеевич Кличко, журналист и владелец издательства «Радуга». Да и, учитывая время, мог не читать и Маршака, если вообще был грамотным. Зато к 30-летию советской власти в стране вряд ли была семья, где дети не читали бы «Кошкин дом» или «Сказку о глупом мышонке». Ну а родители, хотя бы некоторые, совершенно точно наслаждались его переводами. А переводчик он был высочайшего уровня. Все по формуле Василия Андреевича Жуковского. Переводчик в прозе есть раб, переводчик в поэзии соперник. Вот уж точно про Маршака. В 49-м году за книгу сонетов Шекспира Самуил Яковлевич получает еще одну сталинскую премию, а годом позже он снова лауреат, теперь уже за сборник «Стихи для детей». Если бы тогда литераторам присуждали звание, как артистам или художникам, Маршак наверняка стал бы народным. Может быть, даже дважды народ. В том же 49-м, по предложению Фадеева, Маршак вместе с Сергеем Прокофьевым создают ораторию «На страже мира». Главный советский писатель давно симпатизирует главному или почти главному детскому поэту. «С.Я. Маршак идет в нашей поэзии именно по пушкинской линии», уверяет Фадеев, собравшихся на юбилейном вечере Маршака 14 ноября 47-го года. Если искать родства его стихов с какими-нибудь стихами в прошлом, то они прежде всего родственны пушкинскому стиху. Пусть это будет понятно в том прямом и в то же время сокровенном смысле, в каком я сказал. Творчеству Маршака присуща пушкинская ясность стиха, прозрачность, отсутствие литературщины, принятие стиха только тогда, когда он может с такой же ясностью и прозрачностью дойти до любого читателя. Вот и сейчас Александр Александрович уверен в своем выборе. Текст оратории можно смело поручать Маршаку. Это будет вершиной, так сказать, его государственно-гражданской поэзии, вершиной почти одической. Ну а музыку, естественно, создаст Сергей Сергеевич. Уж после симфонии Александр Невский и оперы «Война и мир» просто сам Бог велел. Над партитурой Прокофьев работает на даче. Он почти безвыездно, там он серьезно болен, и доктора строго запрещают ему любые поездки. Маршак познакомил Сергея Сергеевича и Фадеева с первоначальным вариантом текста, вспоминает супруга композитора Мира Прокофьева-Мендельсон. Александр Александрович тут же высказал свои впечатления и пожелания. Примерно через неделю состоялась вторая встреча. Помню его улыбающимся на крыльце с охапкой хвороста в руках. Он помогал растопить камин в кабинете Сергея Сергеевича. Маршак снова прочитал текст, дополненный и измененный. На этот раз говорили и о музыкальной стороне. Пробовали наметить, какой текст дать хору, детскому хору, где будет звучать только оркестр. Творческое содружество с Самуилом Яковлевичем доставляло Сергею Сергеевичу большую радость. Он ценил, что Маршак писал быстро, с увлечением, не жалея сил и времени, создавал новые варианты. Маршак приезжал к нам один. Приезжал и с женой Софьей Михайловной, с Тарасенковым, работавшим в редакции «Нового мира», в одном из номеров которого должен был публиковаться текст оратории. 1953 год. Год смерти Сталина становится поворотным не только в жизни страны. Для Маршака начинается череда личных потерь. В один день с вождем из жизни уходит друг и соавтор, великий Сергей Прокофьев. Летом в больницу с тяжелейшим диагнозом определяют супругу поэта, его верную Софью Михайловну. У нее обнаружен тромб в легком. «Моя милая, дорогая Софьюшка», – пишет Маршак жене в больнице 27 августа. «Сегодня мне не дали к тебе пропуска. Говорят, что тебе лучше. Я просил о пропуске и твоего врача, Лидию Семеновну Румянцеву, и Гавриила Ивановича Майорова. Но они оба сказали, что ты чувствуешь себя лучше, и нет оснований для того, чтобы пускать к тебе посетителей в неурочное время. Деточка милая, будь бодра и не очень скучай. Скоро тебе позволят выйти из больницы». Не позволят. Софья Михайловна уйдет из жизни через месяц, 24 сентября. Для Самуила Яковлевича ее кончина – удар сокрушающий. 42 года вместе, целая жизнь. Еще в конце 30-х большой друг их семьи, выдающийся физиолог, академик Алексей Дмитриевич Спиранский, сказал: «Тем, что Маршак осуществился Маршаком, мы обязаны Софье Михайловне». А в начале ноября госпитализируют его брата Илью, талантливого прозаика, поэта, ученого-химика. Под псевдонимом М. Ильин он издал около 20 книг, много работал вместе с братом в Детгизе и был одним из пионеров жанра детской научно-популярной литературы в стране. Почему-то я все время вспоминаю то время, когда ты болел в юности, и те прозрачные и светлые стихи, которые ты тогда писал, во времена испытаний всегда сказывались твои неисчерпаемые душевные силы. «Люсенька, Фадеев говорил о тебе очень тепло, вызвался написать тебе, сказал, что поможет мне выбраться из Барвихи для свидания с тобой. Говорит с большим уважением о твоей работе, о том, что ты делал и делаешь для нашей литературы». Это письмо Самуилу Яковлевичу, брату, от 5 ноября, через 10 дней, его обожаемого Люсеньки не станет. Утешение только в работе, этот универсальный рецепт Самуил Яковлевич усвоил еще со времен гражданской. Он и работает, переводит много. В первую голову, конечно, своих любимых Бернса и Шекспира. Кроме сонетов, поэт предложил читателям свою версию «Виндзорских насмешниц». Появляются его переложения Вордсворта, Милтона, Байрона, Шелли, Теннисона, Стивенсона, Майсфилда, Эллиота, Китса, Киплинга, Лира, Милна, Остин. Он переводит Гейна с немецкого, с армянского Аванеса Туманяна, Шандора Петефи с венгерского, с итальянского Джани Радари. Да что там, Маршак умудрился перевести верши даже Мао Цзэдуна. В случае Красного Корничева, я думаю, Самуил Яковлевич все-таки пользовался подстрочником. Здесь Маршак, пишет из санатория Барвиха Корней Чуковский, Маршак обаятелен, за то время, что он здесь, он перевел, буквально у меня на глазах, одно стихотворение Ейца и стихотворение Галкина с еврейского. Оба стихотворения сразу стали прочными, сработанными раз и навсегда. Трижды сказал по разным поводам, что Данте – петух, разбудивший новую поэзию, что русские писатели – сверхписатели, талантливость так и прет из него. И хотя он кажется больным, глотает эфедрин, кашляет, но голова у него необычайно свежа и вечно готова к работе. Увы, больным уже тогда, в конце 50-х, Маршак не казался. Он уже болен, сдают легкие. Одна пневмония следует за другой. Он курит беспрестанно, везде сыплет пеплом бесконечных сигарет. Из Лондона специальными бандеролями ему шлют Кент. Если нет импортного курева, он курит отечественные папиросы. Воздух в его кабинете на улице Чкалова синий от дыма. Он воюет со своей домоправительницей Розалией Ивановной Вилцин. Розалия Ивановна, даму строгих немецких правил, прячет от него пепельницы и спички. Он прикуривает одну от другой, а пепел стряхивает в цветочные горшки. Она отчитывает его как школьника, для которых он, собственно, и пишет. Он швыряет в нее книжками, называет ее «Мадам Прык-Прык» или даже «Гитлер в юбке», и слышит в ответ «Старый дурень». Но это абсолютная игра, это ритуал, сложившийся за многие годы. Розалия Ивановна, прибалтийская немка, попала в семью Маршаков еще в Ленинграде. Когда началась война, всех граждан немецкого происхождения должны были выслать из столицы. Маршаку чудом удалось добиться, чтобы для Розалии Ивановны сделали исключение. Ей позволили остаться в Москве в доме Маршаков. Так они и прожили 26 лет близ Курского вокзала на Чкаловской улице. Даже во время войны, в самом ее начале, осенью 41-го, Маршак, не любивший спускаться во время воздушных налетов в бомбоубежище, стучался к Розалии в комнату и ядовито шутил. «Розалия Ивановна, ваши прилетели!» Но сейчас не особо до шуток даже таких. Здоровье Самуила Яковлевича волнует не только Розалию Ивановну, сына Эммануэля и многочисленных друзей. А ведь ему предстоят юбилейные торжества, шутка ли, 70 лет, из них полвека в литературе. 2 декабря 57-го в колонном зале Дома Союзов не протолкнуться. Ираклий Андроников зачитывает поздравительные телеграммы. «Чародей слова, несравненный мастер, маршак Советского Союза» — это определение Светлова уже прочно прикрепилось к юбиляру. Вместо внезапно расхворавшегося Твардовского вечер ведет Сурков. Выступают Чуковский, Тихонов, Михалков, Алигер, Касиль. «Мне же больше всего понравился Назым Хикмет», — запишет в дневнике Чуковский. «Явился на секунду, как солнечный луч, и сказал 10 талантливых слов». Но даже несмотря на талантливую лаконичность классика турецкой поэзии, виновник торжества существенно утомлен. Спустя несколько дней после бравурных речей, высоких телеграмм, здравиц и коллективных адресов, звучавших под сводами главного официального зала для главных официальных мероприятий СССР, Самуил Яковлевич сокрушается в письме родственнику Илье Прейсу. Прейс – муж сестры Самуила Яковлевича, Лии Яковлевны. «Я очень устаю от всяких юбилейных торжеств», – жалуется зять юбиляр. «И прихожу к выводу, что человек должен праздновать 70-летие лет в 20-25, когда он полон сил и может легко выдержать груз чествований и поздравлений». Казалось бы, самое время отдохнуть. Он уже все всем доказал. Он живой классик. В его активе почти 3000 стихотворений, более 1500 переводов. Суммарный тираж его книг превысил 135 миллионов экземпляров. Нет. Маршак работает до изнеможения, целые дни, читаем у Чуковского. С утра пишет воспоминания о своем брате Ильине, вечером правит корректуру своего 4-го тома. Это Корней Иванович имеет в виду 4-томное издание сочинений Маршака, такие 4 белых пухлых тома, коренастых, как сам автор. 4-й, куда вошли статьи и заметки о мастерстве, воспоминания и, конечно, новые стихи и переводы, вышел в 60-м. «Маршак острит напропалую», — продолжает Чуковский. «Зубной кабинет он зовет не в зуб ногой, кабинет ухо горло нос ни ухо ни рыло. Вчера он весь вечер читал мне свои стихи и был оживлен, а сегодня в кино я сел рядом с ним и вижу, он спит». А дальше записи еще тревожнее. Маршак еще сильнее похудел, его щекастое лицо стало узким и длинным, плохо стоит на ногах, кашляет непрерывно. Он перенес очередное воспаление легких. И вот еще снова из Барвихинского санатория. «Меня страшно гнетет болезнь Маршака. Директор говорит, что на его спасение нет никакой надежды». Но она по известной формуле умирает последней, а самая для нее питательная среда – работа. «Был вчера у Маршака», – пишет Чуковский, – «в середине июня 62-го. Бодр необыкновенно. Теперь он стал прежним Маршаком, неистощимо работающим, с горой рукописей на столе, непрерывно говорящий со всеми по телефону, принимающий у себя десятки людей, расточающим себя, как богач. Летом 62-го Самуил Яковлевич вместе с Чуковским и колеблющимися Симоновым и Паустовским поддерживает идею Твардовского напечатать в «Новом мире» повесть дебютанта Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Ему на стол кладут письмо членов редколлегии журнала «Юность» с предложением вывести из нее Евгения Евтушенко. Молодого поэта травили за его автобиографию, появившуюся в самиздате. Маршак отказывается наотрез. Тогда мальчик, приносивший письмо, просиял и сказал, что еще двое членов редколлегии тоже отказались это подписать. Вспоминал Владимир Лакшин в книге «Новый мир во времена Хрущева». Маршак не хочет принимать участие в коллективной травле, тем более в травле молодых. Может быть, он сам вспомнил конец 20-х, когда его самого втаптывали в грязь рапповцы Леопольда Авербаха, а потом утюжили в «Правде» за формализм. В январе 64-го та же «Правда» публикует статью Маршака «Правдивая повесть». Она об одном дне Солженицына. «Повесть правдива, строга и серьезна», — пишет рецензент Маршак. В сущности, Александр Солженицын написал повесть не о лагере, а о человеке. Люди как бы держали труднейший экзамен. Выдержат – выживут. Он любит молодые голоса, только-только начинающие звучать в литературе. Он тут же вступается за юного Иосифа Бродского. 29 февраля 64-го, а это год високосный, два лауреата Ленинской премии – Корней Чуковский и Самуил Маршак, он получил высокую награду несколько месяцев назад, обращаются к завотделам административных органов ЦК КПСС Николаю Миронову с письмом, где сказано следующее. Около года назад в ленинградской газете «Смена» появилась клеветническая статья о 23-летнем поэте Иосифе Бродском. В этой статье Бродскому были приписаны плохие стихи, сочиненные кем-то другим. Вся статья была направлена к тому, чтобы доказать, что этот поэт и переводчик – тунеядец, которого необходимо удалить из Ленинграда. Травля продолжается до сих пор. Мы знаем, что Бродский – талантливый литературный работник. Каково же было наше удивление, когда дней 10 тому назад мы узнали, что Бродский был арестован ленинградской милицией Дзержинского района по обвинению в тунеядстве 18 февраля в том же Дзержинском районе под председательством судьи Савельевой состоялся суд над Иосифом Бродским. Письмо лауреатов остается без какого-либо внятного ответа, а Маршак продолжает бушевать. Он звонит генеральному прокурору СССР Роману Руденко, затем министру охраны общественного порядка Вадиму Тикунову, директору Худлита Валерию Косолапову бросает в лицо. «Вы трус! Срочно заключите договор с Бродским на переводы. Уж он-то переводчик от Бога, абсолютно уверен в первоклассных способностях этого рыжего паренька, который так безжалостно и несправедливо травит систему». Если бы жизнь отмерила Самуилу Яковлевичу еще хотя бы 2-3 года, если бы, Москве устроит планы на будущее. Сразу после операции на глазах, а он почти ослеп, возьмется за сборник лирики. Да и критикой хотелось бы заняться всерьез. В свой последний день, 3 июля 64-го года, он работает. В палате Кунцевской больницы на слух правит пьесу «Умные вещи». Обещал Борису Полевому для журнала «Юность» сдать рукопись в срок. А вечером диктует письмо ученикам Белгородской школы. Спасибо, что беспокоится о его здоровье, у него все хорошо, но подробности напишет, когда поправится. «Все страшнее для меня мысль о Маршаке», — пишет Чуковский в июле. «Больной, весь в когтях смерти, он держался здесь, на земле, только силой духа, только творчеством». Дочь Корнея Ивановича, Лидия Корнеевна, подхватывает мысль и настроение отца. «Одной доброй силы в мире меньше. Наша личная беззащитность и общая беззащитность добра в мире увеличилась. Нет Маршака». Самуила Яковлевича не стало 4 июля 64 года. «Вчера похоронили Маршака, умершего в субботу, 5 июля», фиксирует в дневнике Александр Твардовский. Правда, Александр Трифонович немного ошибся в дате. «Утрата большая, нам его будет не хватать. Жалко старика, который так яростно не хотел умирать и даже слышать слово «смерть», хотя уже терял не просто здоровье, уже просто одно за другим все свои 5 внешних чувств – зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. С великим трудом пробивалось понимание того, что смерть близка и пора к ней подготовиться. Это в последних четверостишьях». А в них поэт успевает сказать вот что. Не станет солнца и луны, поблекнут все цветы. Не будет даже тишины, не станет темноты. Нет, будет мир существовать, и пусть меня в нем нет, но я успел весь мир обнять все миллионы лет.
Действующие лица. Культ личности.
Автор и ведущий программы Владислав Борецкий. Звукорежиссер Даниил Чумаченко.